Радио «Вера» представляет. Места и люди.
У каждого города есть своя особая тайна. Ее хранят узкие переулки, ведущие к центральным улицам. По этим дорогам наши предки спешили к своим трудам, мечтая донести до нас эту особую тишину, сокрытую от случайного взора за гулом шумных площадей. Они чувствовали тепло этого города, его настоящую силу и мудрость, прошедшую сквозь столетия. Это продолжается и теперь. Мы можем проникнуть в это пространство, желая постичь то или иное место, событие, угадать его код, заложенный нашими предшественниками. Они передали нам на хранение эту тайну. Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в центр столицы, где когда-то шумели леса, и на высоком холме, одном из московских, святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси, чудотворец, вместе с благоверным князем Иоанном Калитой, выбрал место для монастыря. Петровским на Высоком его называли издревле, Петропавловским, а ныне Высокопетровским монастырем украшена улица Петровка, ведущая к Московскому Кремлю. В 20-е годы 20 века она была такой же многолюдной, наполненной разным говором, гулом машин и трамваев. Но спешили по ней в Высокопетровский монастырь тихие, кроткие люди, сохранившие для нас всю силу и красоту этого места. Это тайные монахи и монахини. В то время, когда в России рушились устои православного царства, они жили идеалами вечности, вдохновляясь истиной единения с живым Богом, со Христом. Он был для них путеводной звездой. И по этому пути верно и неизменно они шли вслед за своими старцами. В Высокопетровском монастыре в 1923 году под покров обители собралась община, руководимая монахами Свято-Смоленской Зосимовой пустыни, которых принял здесь архиепископ Варфоломей Ремов. Сам ревностный подвижник, неутомимый служитель Русской Православной Церкви, он сумел разглядеть в Зосимовской братии верных помощников на пути спасения. Власти не сразу разглядели, что за стенами монастыря собираются те, для кого главным в жизни было не желание приспособиться к реальности советского времени, а люди, выбравшие путь истины и духовной свободы. Удивительно, но для них это было время благоуханной весны, обновления, расцвета. Они приходили в монастырь на службы, совершающиеся в благоговейной тишине, с искренним любящим отношением к своим духовным наставникам, многие из которых прошли крестным путем. Старцы Высокопетровской обители принесли свою жертву Богу, а их духовные чада сберегли их заветы и передали их нам. Об этих мужественных людях, сохранивших свою веру, несмотря ни на что, я узнавала на замечательной экспозиции «Тайные монашеские общины» Высокопетровского монастыря в 1920-е и 50-е годы, с которой меня познакомила научный консультант паломнической службы обители Елена Григорьевна Балашова. Мы стояли у иконы, на которой изображены все святые Высокопетровского монастыря, где рядом с основателями обители, святителем Петром и благоверным князем Иоанном Калитой, покровителями монастырских храмов, написаны образы новомучеников Русской Православной Церкви, пострадавших в годы гонений.
Вот здесь много людей, из них 10 человек с нимбами. Вот с нимбами – это те, кто уже прославлен в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской. Среди них один архиерей, священномученик Макарий, который был расстрелян в 1918 году. Шестеро преподобно-мучеников, которые в основном относятся как раз к времени тайных монашеских общин, которые были при владыке Варфоломей. Сам владыка здесь тоже есть, только без нимба. И двое мучеников. Мученик Николай Варжанский, который был расстрелян в 1917 году. И мученик Иоанн Попов, известный профессор Московской духовной академии, который, когда уже в 1934 году из ссылки он был в Москве, община Петровского монастыря была вот тем местом, куда он приходил на богослужение. Это осталось тоже в документах. И мученица Анна Четверякова, духовная дочь владыки Варфоломея, которая погибла в 1940 году уже в лагере. Она в 1937 году была арестована. В том числе одним из пунктов обвинений против нее было то, что она почитает владыку Варфоломея как святого мученика. Да, врага народа, который был расстрелян, да, она почитает как святого мученика. Каждый образ из тех, которые есть на этой иконе, несмотря на то, что они без нимбов, тем не менее, это все те, кто пострадал здесь в общине Высокопетровского монастыря, кто здесь был, кто так или иначе пострадал, прошел лагеря и ссылки, тюрьмы, некоторые были из них расстреляны, из этих людей, некоторые пережили вот этот период, когда они проходили вот эти испытания тяжелые и умерли значительно позже, кто-то в конце 70-х годов, кто-то чуть пораньше. А матушка Игнатия, она дожила. Вот мы здесь видим ее фотографию перед микроскопом. Она ведь была профессором, доктором медицинских наук, можно сказать, основателем, руководителем такой научной школы под морфологией туберкулеза. И она дожила до 2004 года. Прожила 102 года.
И она была тайной монахиней.
И она была тайной монахиней. И уже незадолго до своей кончины она приняла схиму с именем в честь своего духовного отца, уже прославленного в то время преподобного ученика Игнатия Лебедева. Схиму его постригал ныне братский духовник Высокопетровского монастыря игумен Петр Пигаль. То есть вот такая вот связь монастыря того и монастыря нынешнего.
Какими неведомыми путями Высокопетровский монастырь 20-е годы прошлого века стал оплотом старчества, так любимая всеми Оптина пустынь, где на рубеже веков грелась вся Россия, нашла свое отражение в самом центре Москвы. Свято-Смоленская Зосимова пустынь, которую называли Второй Оптиной, воспитала под руководством своих старцев, преподобных Германа и Алексея Зосимовских, замечательных духовных отцов. Когда братья, перебравшиеся в Москву, потянулась на службу в Высокопетровский монастырь, по столице пронеслась весть. Старцы приехали. Так верующие люди, державшиеся вокруг своих духовников годы испытаний, нашли утешение в стенах обителя. Об этом времени сохранились прекрасные воспоминания совсем юных в то время прихожан, которые смогли донести до нас прекрасные образы старцев. На стенде выставки, посвященной тайным монашеским общинам Высокопетровского монастыря, есть фотографии тайных монахинь, принявших постриг в то время. Одна из них – монахиня Игнатия Пузик. Благодаря ее трудам, сохранению архива тайных монашеских общин, мы можем узнать о жизни и подвиге нескольких зосимовских старцев, которые, как веком ранее, в Оптины передавали из полы в полу своих духовных чад. Одним из них был преподобный мученик Игнатий Лебедев. Старец, духовник, постриженник Зосимовой пустыни. Когда он приехал в Москву, он уже был и сам носителем духа и благодати, духовного рассуждения и неистощимой силы любви. К нему потянулись москвичи. И в большом трапезном храме в честь святого преподобного Сергия Радонежского на левом клиросе стал принимать старец, которому в то время было 39 лет.
Зосимовой пустыни, ведь эта пустынь, она была как раз известна своими старцами. Настоятель преподобный Герман Гамзин и духовник, братья, преподобный Алексей Соловьев, вот зосимовские старцы, мощами своими сейчас они почивают в Зосимовой пустыни, прославлены как преподобные отцы. И преподобный Герман, он все чаще и чаще как бы призывал супервоенного послушника, потом уже монаха, к тому, чтобы он помогал ему в его трудах, как бы некая такая вроде как канцелярская работа, да, отвечать на письма, там, отправлять письма. Но когда он записывал за старцем эти письма, он учился вот этой духовнической работе, он воспринимал вот этот дух старческого окормления, духовных чад, то, что потом ему очень и очень пригодилось в его трудах уже в Высокопетровском монастыре.
Не прошло и года после кончины святого преподобного старца Германа Гамзина, настоятеля Свято-Смоленской Зосимовой пустыни, как после ее закрытия, оказавшись в Москве, его духовные ученики, воспитанники стали принимать народ. Среди прихожан Высокопетровского монастыря были в основном молодые люди, которых революционные события в России не смогли закружить в водовороте враждебной для русского человека идеологии. Они всем сердцем приняли учение Христа, и для них старческое кормление было спасительным маяком, на свет которого они всегда выходили из тьмы неверия, окружавшего тогда людей плотным туманом реальности. Тайные монашеские общины, по словам Елены Григорьевны, создавались как притоки одной полноводной реки. Это тоже было веяние времени. В условиях тотальной слежки, открываться для многих посторонних глаз, монастырь был не намерен.
И мы говорим о тайных общинах, потому что это полсоветское время. Конечно, это была одна большая община, которую возглавлял владыка Варфоломей. Архиепископ, сперва епископ Сергиевский, потом с 1925 года он был на покое. Но, несмотря на то, что он был на покое, кстати сказать, что за особые заслуги перед церковью, в 1934 году он был возведен в сан архиепископа. То есть мы его упоминаем как архиепископа Варфоломея Римова. И владыка, вот по воспоминаниям, да, он как бы как большой орел под свои крылья, да, собирал вот все эти общины, всех тех, кто приходил молиться в Высокопетровский монастырь, но при этом вот у отцов, у каждого из них, у преподобного мученика Игнатия Лебедева, у архимандрита Митрофана Тихонова, у архимандрита Никиты Курочкина, вот их портреты мы здесь тоже видим у нас на нашей выставке. Архимандрит Зосима Нилов, удивительные совершенно старцы, у них были свои духовные семьи, да, у каждого. И они немножко по-разному вели эти семьи.
То, что это были настоящие семьи, очень близких по духу людей, соединившие их из совершенно разных сословий, интересов, наклонностей в одно единое целое, можно понять из фотографии старца Игнатия в окружении его духовных чад. Они все очень похожи на своего батюшку, который был для них не только духовным отцом, он окормлял их, опекал какой-то неповторимой материнской любовью. Все тайные постриженницы отца Игнатия соединялись, и мы жили по двое, по трое вместе. Неподалеку от Высокопетровского монастыря у сестер была небольшая комнатка в чердачном помещении, где старец даже производил постриги.
У разных отцов, опять же, по-разному. Как матушка Игнатия пишет, да, что, например, преподобный ученик Игнатий, он любил все, что было вот как в монастыре. Да, только единственное, что это происходило не в монастыре, а, например, по его благословению, в подчердачном помещении пятиэтажного дома неподалеку от Высокопетровского монастыря, это Печатников переулок, здесь все прям 7 минут пешочков дойти, был устроен скит в честь иконы Божией Матери Знамения. И там собирались как раз его духовные чада, пострижницы, и там проходили постриги для того, чтобы в другом месте уже никого не смущать. А там были все свои, кого пригласили, кого позвали, кто мог как бы присутствовать вот при этом удивительно таком духовном действии, да, можно даже сказать, таинстве.
В 20-е годы, когда советское государство практически запретило монашество как категорию своих граждан, когда совершать постриги было не положено, закрывались монастыри, некоторые из которых смогли какое-то время существовать как сельскохозяйственные или рабочие артели, остававшиеся на свободе старцы считали, что монашество должно сохраниться в России непременно, обязательно. Поэтому они постригали людей, склонных к монашеской жизни, тайно. Монашество без стен и одежды. Так называли они этот период в истории Русской Православной Церкви. И несмотря на гонения таких людей, которые увидели в следовании за Христом единственно возможный для себя путь, только в Высокопетровском монастыре было до 200 человек. Это была одна из самых больших тайных монашеских общин в те годы.
Но вот что это были за смелые люди, которые в советские годы, зная о безбожии, о гонениях, принимали монашество?
Это были люди, которых призывал Бог. Это просто люди, которые услышали это призывание Божие, вставали на этот путь и шли по нему. Светло. Вот если почитать книжку матушки Игнатии, то вопросов не остается. Она так удивительно пишет, мы, говорит, чувствовали себя как зернышки, взятые в любовную горсть отца. И нам от этого так хорошо, так светло, так радостно. И мы вроде такие же, как все. Вот за что нам эта радость? Да, почему вот именно мы оказались вот здесь, в этой дивной горсти? И она сравнивает как вот постриг и ощущение человека после этого. Как весной, такая вот как солнышко, как росточек пробивается к свету. И это не придумать. То есть это действительно люди шли к любви. Вот они чувствовали любовь своих старцев, и они шли за этой любовью. И все, им больше ничего не нужно было. Они понимали, что они нашли вот тот путь, где они видят, где они чувствуют, где они обретают Бога и Божью любовь. Это тот путь, которым они хотят, и единственный путь, которым они в своей жизни уже могут следовать.
На выставке в Высокопетровском монастыре, посвященной тайным монашеским общинам, можно увидеть стенды с замечательными портретами, созданными художником Павлом Кориным для его картины «Реквием. Русь уходящая». 6 насельников этого монастыря стали для Павла Корина прототипами его вдохновенных образов. Здесь есть и портрет преподобного мученика Игнатия Лебедева, который был пострижен в схиму. Образ схиигумена Митрофана Тихонова, его духовного брата, друга. Есть очень запоминающееся изображение духовного воина, к личности которого Павел Корин обратится в своем триптихе «Александр Невский» преподобному ученика Федора Богоявленского. В 1923 году, когда в Москву приехали старцы Зосимовой пустыни, Олег Павлович Богоявленский учился на медицинском факультете Московского университета. Он был активным участником борьбы с беспризорностью в столице. Посещал религиозно-философский кружок. Вместе со своими сестрой и братом приходил на службу в храм грузинской иконы Божьей Матери. А в 1927 году был призван в армию и, приезжая в Москву на побывки, стал прихожанином Высокопетровского монастыря, сразу включившись в труды в обители. Войдя в духовную семью архимандрита Никиты Курочкина, он принял постриг с именем Федор. В 1933 году его арестовали, обвинив в том, что он является членом тайного монастыря, учится в тайной академии, которая была создана в Высокопетровском, и привлекает в обитель молодежь. Отец Федор был отправлен в один из дальневосточных лагерей, но во Владивостоке перед посадкой на пароход у него отнялись ноги. Оказавшись в тюремной больнице 3 года, от звонка до звонка он трудился там фельдшером. Вернувшись из заключения, отец Федор не мог жить в Москве. Но, став перед выбором, закончить ли ему медицинское образование и пойти по пути светской работы, сохраняя свое монашество в тайне, или выйти на путь открытого служения, он выбрал последнее, подав прошение о священстве, и на 40-й день после кончины своего старца архимандрита Никиты служил свою первую божественную литургию в храме села Ивановское под Волоколамском. Это был 1937 год. Иеромонах Федор, которого через несколько лет выдворили из Московской области, служил тайно, проживал в селе под Терью, наведывал своих духовных чад в Москве. В 1941 году его вновь арестовали. Высокий худощавый монах отличался необыкновенным мужеством. На допросах он не выдал ни одного члена тайных монашеских общин. В камеру его однажды принесли в бесчувствие, лицо было в крови. Палачи вырывали у монаха бороду, пытаясь вынудить дать показания.
Его не сразу нашли, потому что он был в этот момент у своей сестры в Москве. Так-то он не должен был быть, ему нельзя было находиться в Москве. Но он уже знал о грядущем аресте, он готовился к аресту, он как бы ушел в затвор, как бы в одну из комнат ее дома, и перед Казанской иконой Божией Матери молился о том, чтобы вот Господь его укрепил. 2 недели его искали, и когда все-таки его нашли там вот в доме у его сестры, устроили такой прям обыск, очень серьезный, страшный, но он был к этому уже готов внутренне. Причем не просто готов, а сестра его, остались ее воспоминания. Она рассказывала, когда его уже уводили, я подняла на него глаза, я увидела абсолютно сияющее, преображенное светом его лицо. И она плакала, потому что, ну, уводит брата родного, да, все, она понимала, что она его больше уже никогда не увидит. А он говорит, ну что ты, радоваться надо, а не плакать. То есть это вот все, этот человек идет страдать за Христа. Это радость огромная.
Иеромонаха Федора Богоявленского расстреляли в городе Балашове Саратовской области, куда перевезли подальше от столицы арестованных монахов тайного монастыря. И все они знали, что тот путь, который они выбрали сами, соединит их со Христом на Голгофе. И шли они на свою Голгофу, уподобившись Христу, желая до самозабвения служить Богу, принести и свою жертву. Разглядывая фотографии на этой выставке, я приняла за одного человека 2 совершенно разных монахов. Иеромонаха Николу Ширинского-Шахматова и иеромонаха Косьму Магда, расстрелянных в 1937 году. Мне казалось, что они смотрят на меня с фотографии одними глазами. Елена Григорьевна сказала, что в них сияет Христос. Эти предсмертные фотографии, сделанные перед расстрелом, полны такой любви и решимости, что это уже иконы. На них все мирское уже ушло. Осталась только вера, бесконечная любовь к Богу и людям. Как бы хотелось, чтобы мы все чаще смотрели в эти лица.
Когда приходят, смотрят. Просто чаще всего люди пробегают мимо. И это такое, ну, какое-то знамение времени, что не только на фотографии не смотрят люди, друг другу в глаза не смотрят люди. Вот, а иногда надо так остановиться и просто вот друг другу в глаза, наверное, посмотреть. И просто порадоваться тому, что эти глаза на тебя смотрят.
Вы так много этим занимаетесь, посвятили эту работу. Что бы они нам хотели сейчас сказать?
Я думаю, что то, что они хотели нам бы сейчас сказать, они нам сказали в своих письмах, в своих вот этих посланиях, которые остались, которые до нас дошли, которые Господь до нас вот довел. Вот, например, слова, да, «блюди себя и возмогай». Вот удивительные слова владыки Варфоломея, которые мне очень, прямо они как-то очень греют душу. Он говорит, что вот спасение в усилиях. Может быть, и сил мало, но усилия должны быть приложены все. Это для нас, да, для людей, которые часто расслаблены. Что-то мы думаем, ой, я такой, как бы мне там сил не хватает, мне там того не хватает, там условия не те. Не в этом дело. Ты вот усилия приложи к тому, чтобы двигаться ко Христу. Но приложи не просто вот я чуть-чуть, да, вот сейчас вот ногу приподниму. Усилия должны быть приложены все. Это о решимости, это о том же, о чем говорили всегда и все святые, наверное.
Как много сказано в этих письмах, открытках, сдержанных строчках посланий и заключений. Эти строки можно читать как священные книги. Они написаны на грани вечности. Мы стояли с Еленой Григорьевной у витрины, где на небольшой иконе, переданной заключенным уже в 1918 году, мучеником Николаем Варжанским, своей супруге и детям, он написал простые, тихие слова.
Вот это фотография этой иконы, но она сделана вот прямо размер в размер вот той святыни, которая хранится в семье. Икона взыскания погибших. Когда мученик Николай был уже арестован, а арестованным был на квартире священномученик Иоанна Восторгова и, собственно, проходил по его делу, и их память в один день празднуется 5 сентября. Так вот, когда он уже был арестован, когда за него вступались и московские рабочие, писали Ленину, писали, там кому только не писали, там Дзержинскому, всем кому только можно. Священномученик Неофит Любимов, он же раньше, до того, как они приехали в Москву, он начинал свои труды в городе Симбирске, и он был знаком по своей педагогической работе с отцом Ленина. Вот, и он ему писал, говорит, вот я сейчас очень переживаю за своего сына, то есть за зятя, так же, как ваш отец переживал за вас. То есть он как-то обращается к нему так по-человечески и пишет очень удивительные строки. Он ничего плохого не сделал. Он проповедник Слова Божия и только. Он думал, что он этим вытащит человека, а этого было достаточно для приговора. Проповедник Слова Божия. Да, и вот когда эту икону передали в заключение, в тюрьму, в которой находился Николай Варжанский, один из священников, который передавал эту икону, он пишет: «Молимся усердно за дорогих страстотерпцев». И мученик Николай, это его почерк, да, мы видим это его письмо, он пишет своей супруге, пишет о том, что Богородица покроет ее раннее вдовство. То есть он совершенно пишет уже о своей грядущей смерти, о своей грядущей гибели. То есть он уже говорит о ее жизни, о ее существовании последующем, как о вдовстве. Вот, но пишет об этом абсолютно спокойно.
«Зиночка, голубка моя, Богородица покроет твое вдовство раннее и сироточек».
Это он пишет о своим детям. «Прости меня, дорогая моя, и обо мне молись». Вот он благословляет своих детей, он благословляет свою супругу, вот каждого своей иконочкой, которая у них до сих пор хранится в семье. Это их, конечно, домашние реликвии, святыни.
Я попросила Елену Григорьевну рассказать о мученике Николае Варжанском, памяти которого в Высокопетровском монастыре посвящена часть экспозиции на этой выставке, а также его именем назван кабинет первичной консультационной помощи зависимым людям и участникам СВО. Социальная деятельность обители стала продолжением трудов мученика Николая Варжанского, горячего проповедника, с юных лет трудившегося на Неве Христовой, с огромным желанием приводить людей к чистоте, верности Русской Православной Церкви, помогать им справляться со своими немощами и пороками.
Мученик Николай был миссионером. То есть не просто миссионером, да, по призванию, хотя это, безусловно, тоже. Это была его работа, это была его, можно сказать, должность по окончании Московской Духовной Академии. Он был московским епархиальным миссионером. И неподалеку здесь как раз была квартира, где жила их семья. Основное место его служения находилось не здесь, не в Высокопетровском монастыре. Но в Высокопетровском монастыре располагался филиал основанного им Варнавинского общества трезвости. И сюда приходили, безусловно, московские рабочие, которые вот в это общество как-то вливались, с которыми здесь проходила работа. Поэтому вот он так вот к нам, да, принесли эти вещи в Высокопетровский монастырь. Он член поместного собора Русской Православной Церкви 1917-18 годов, принимал в нем участие. Он издал множество книг, порядка 40 книг, посвященных вот этой миссионерской работе. И здесь вот самое ценное, мне кажется, вот самая главная такая вот реликвия, которая здесь у нас находится, Библия «Рабочий инструмент миссионера». Когда она еще была не за стеклом, мы такое пролистывали, вот на каждой странице буквально подчеркнуто, какие-то выписки сделаны, какие-то заметки, потому что вот для него, да, как для миссионера, очень важно вот и знать, и помнить, и уметь ответить на любой вопрос, который могут задать сектанты, разного толка, причем сектанты, потому что для них одно важно, для других другое важно, для третьих третье. И сектанты, они же как работают? Они очень часто ссылаются именно на Библию. Говорят, а вот в Священном Писании сказано то-то и то-то. Поэтому, конечно, это было важно. И у нас здесь вот закладка, вышитая рукой его супруги, Зинаиды Неофитовны, тоже пострадавшей, кстати, она же в лагерях несколько лет провела. Н.Ю.В., да, на одной закладочке, Николай Юрьевич Варжанский. А на другой широко написано «Христос воскресе». Вот это закладки Библии.
С фотографией мученика Николая Варжанского на тебя смотрит еще совсем молодой, юный сердцем человек с открытым, радостным взором. Но труды Николая Варжанского и его православный противосектантский катехизис, названный им «Доброе исповедание», в то время очень высоко оценили как одно из лучших пособий Русской Православной Церкви. такой малый катехизис эпохи гонений может начать изучать каждый посетитель выставки в Высокопетровском монастыре. Елена Григорьевна поделилась, что экспозицию очень любят посещать паломники обители.
Выставка была открыта несколько лет назад, и предполагалось, что она будет пару лет там у нас, предположим. Но она как-то так здесь задержалась, потому что люди, которые приходят в Высокопетровский монастырь, которые узнают нашу историю, которые узнают о тайных монашеских общинах во время таких обзорных экскурсий, им важно, им интересно, им хочется узнать больше. И поэтому эта выставка здесь продолжает сохраняться, слава богу, и даже расширяться. Такой замечательный историк, который, собственно, был одним из главных организаторов этой выставки, Алексей Львович Беглов, доктор исторических наук. Вот у него хранится архив тайных монашеских общин Высокопетровского монастыря. И вот Алексей Львович Беглов, он общался с матушкой Игнатией, записывал тоже ее воспоминания, вот, расшифровывал вот эти документы, издавал книги и статьи с комментариями, просто как историк. Он очень много тоже трудов этому посвятил. Я хочу отослать к сайту. Есть такой сайт, который так называется «Тайные монашеские общины Высокопетровского монастыря» secretmonks.ru. И там довольно много именно оцифрованных документов наших отцов. Сайт этот тоже вот Алексей Львович Беглов сделал вот на основании архива тайных монашеских общин Высокопетровской обители. Но можно зайти на сайт монастыря Высокопетровского, и там есть внизу у главной страницы ссылка, как раз отсыл, в том числе на этот сайт.
Непостижимый мир открывается тебе, когда ты знакомишься со страницами этой огромной темы – тайные монашеские общины Высокопетровского монастыря. Они были не единственными в России, но тайный монастырь на Петровке был самым многочисленным. Его старцы оставили нам о себе немного. Письма преподобного мученика Игнатия Лебедева, его наставления. Архив архиепископа Варфоломея Римова, взявшего этот тайный монастырь под свой амофор. Краткие записки немногих старцев, собранные трудами монахинь, прошедших долгий путь и донесших до нас эту неугасаемую лампаду век 21. Книга монахини Игнатия Пузик «Старчество в годы гонений», представленная на сайте, открывает для нас образ старца Игнатия. Такое живое и искреннее повествование, подробный рассказ о том, как окормлял, как вел своих духовных детей батюшка Игнатий, несомненно, станет открытием для современного человека. В 1923 году, когда Россия бушевала в волнах безумия, старцы оставались теми надежными опорами, столпами веры, на которые опирались верующие люди, и не смогли сохранить, передать нам это бесценное сокровище, как отражается в сердце истина через человека, прошедшего свой верный путь к Богу. Путь преподобного мученика Игнатия окончился в тюремном лазарете для инвалидов, расположенном рядом с городом Алатырь в Чувашии, 11 сентября 1938 года. Арестованный в 1935-м, он провел последние годы своей жизни сначала в лагере, созданном в Саровском монастыре, затем был увезен в Алатырь. С просьбой о ходатайстве о своем освобождении он пишет с абсолютной покорностью воле Божией: «Слава Богу за все случившееся, это одно можем сказать. С ним везде хорошо, и на Фаворе, и на Голгофе». Он был тяжело больной человек. У него развивалась болезнь Паркинсона, не двигались ноги, руки. Одно из писем на Пасху он надиктовал такому же, как он, узнику, заключенному вместе с ним в лазарете, с парализованными ногами, но который мог писать. Отец Игнатий шептал ему всю пасхальную ночь слова праздничного богослужения, церковные службы. Богослужебные тексты были образом его мыслей, обращенных к Спасителю. Он жил этой высокой богословской поэзией, чистотой молитвенного обращения к Богу, строгостью монашеского подвига. И при этом он с материнской заботой, теплом, самыми тонкими движениями души пас свое стадо духовное, взращивал свою семью, отсылая в письмах чадам свои чувства, как лепестки благоуханной розы. Он умер тихо, в больничном лазарете. Монахиня Евпраксия приехала уже через несколько дней на его могильный холмик, затерявшийся на огромном поле, на котором нашли свой последний приют на этой земле сотни и сотни людей.
Вот эта матушка Евпраксия, которая была с батюшкой вот до последних дней, она как раз приезжала под видом племянницы, приезжала к нему в заключение. Редко разрешали эти приезды, но все-таки это получалось. Вот позже она стала схемонахиней Софией. И последний ее приезд в заключение к батюшке был уже после его кончины. Ей уже показали только могилку его. Вот, а могилка его находится на огромном поле сейчас. Это вот недалеко от города Алатырь. Там такое село Первомайское. И там вот действительно огромное поле. разрезанная дорогой автомобильной сейчас. Под этой дорогой тоже наверняка почившие и те, кто был похоронен, узники этого лагеря. И там каждый год в третью неделю по Пятидесятнице, то есть, ну, вот сперва там всех святых, да, потом всех святых земли русской, а вот третья неделя по Пятидесятнице уже идут так по региону. И вот там в том числе чувашские святые празднуются. И там на этом поле слушаются литургии, вот как на Бутовском полигоне. Только на Бутовском полигоне там служит Святейший Патриарх. И там люди стоят между рвами, потому что известно, где эти рвы. Кстати, на Бутовском полигоне тоже трое наших высокопетровских лежат. А здесь неизвестно, здесь везде. То есть вот ты идешь по этому полю, и ты понимаешь, что здесь вот любой твой шаг – это шаг по тем людям, которые вот жизнь свою отдали здесь в этот сложный период гонений.
На одном из стендов, посвященных преподобным ученикам Высокопетровского монастыря, старцам и их постриженникам, можно увидеть карандашный набросок креста над могилкой, который нарисовала монахиня Евпраксия, пытаясь сохранить для своих тайных сестер, духовных чад батюшки Игнатия, место его упокоения. Перед кончиной он написал несколько строк своим детям. Сил не было расставлять запятые, только слова. «Мир дальним, мир ближним, мир всем любителям всего мира, носителем по мере сил старался быть я. К всему миру хочу отыти, и этот мир оставляю вам. Этот мир». И эти слова, как жемчужины на царской цати, украсившие икону новомучеников и исповедников земли русской, сияющим нимбом над отцами Высокопетровского монастыря. Они стали частью этого собора новомучеников. Но весь этот собор и был, и есть, и будет самым главным, единым, тайным монастырем Русской Православной Церкви, который до сих пор объединяет под свой покров Россию на всех ее путях. Они хранят нас и оберегают, вдохновляют и поддерживают, молятся за нас. Их благословение всегда рядом с нами. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Высокопетровском Ставропигиальном мужском монастыре.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Высокопетровский Ставропигиальный мужской монастырь готовится к великому юбилею – 700-летию святителя Московского Петра, митрополита Киевского всей Руси, чудотворца. В монастыре запланировано множество мероприятий, которые с разных сторон раскроют для нас путь митрополита Петра, пришедшего в Москву и благословившего святого благоверного князя Иоанна Калиту на укрепление и развитие Московского княжества, русского государства. Осуществляются труды по реконструкции обители, готовится к освящению храма в честь Боголюбской иконы Божьей Матери. Просветительская деятельность обители ведется по разным направлениям, одним из которых является научная. Планируется немало конференций, встреч. Большое внимание в монастыре уделяется работе с молодежью. Стало регулярным проведением в обители открытых занятий для студентов Московского педагогического государственного университета. О том, как проходят эти уроки истории, какие возможности раскрывает при этом Высокопетровский монастырь, рассказала кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Института истории и политики МПГУ Анна Михайловна Новоторцева.
Я хочу сказать, как преподаватель, который работает со студентами-историками, профессиональными будущими историками, преподавателями в школе этого предмета. Многие выбирают научное поприще. Это место такое, которое позволяет увидеть историю, что называется, вот такую ожившую. В тех курсах, которые мы изучаем, а их несколько, это и история культуры дореволюционной России, и история русского православия, то есть, по сути, это история Русской Православной Церкви. И был даже такой курс по выбору, он один год преподавался магистрантам, как «Герой духа. Феномен мученичества и исповедничества в истории Церкви в XX веке». И вот Высокопетровский монастырь, он дает все возможности для того, чтобы в рамках разных тем студентам наглядно, в живом рассказе, показать, рассказать о тех или иных темах. Ну, например, если это касалось темы истории новомучеников и исповедников, то здесь замечательный есть музей, экспозиция, вот тайны монашеской общины Высокопетровского монастыря. И такая практика хорошая – это проводить лекции, экскурсии. Конечно, это не может быть в рамках каждого занятия, но хотя бы такое одно интерактивное занятие, лекция, экскурсия в семестр, и то я считаю, что очень полезно и в просветительском, и в миссионерском плане, потому что среди студентов есть, безусловно, верующие люди, даже те, которые прислуживают в алтаре, помогают священникам, которые думают, может быть, даже о духовном поприще. Наши выпускники становятся батюшками, есть монашествующие. То есть есть, безусловно, верующие. Ну и есть те, которые очень далеки, и для них история – это прежде всего светская наука. И выбирая этот курс, все курсы очень интересны, их несколько. Очень многие выбирают курс «История русского православия».
Как откликаются студенты вузов на приглашение прийти в монашескую обитель? И что находят они для себя здесь полезного и нужного? Какой опыт становится для них интересным? Чему они могут научиться благодаря примеру своих верующих предков?
У нас есть замечательная такая вот возможность прийти сюда, в Высокопетровский монастырь, и как раз познакомиться с личностью святителя Петра Московского, о котором обязательно мы говорим на лекции, о том, что перенесена была кафедра в Москву, что это поспособствовало процессу централизации, то есть там, где главный князь, там и кафедра, такая поддержка духовная, что церковь очень много в этом поучаствовала. И говорим о том, что это самый ближайший монастырь и к Кремлю, к сердцу не только нашей столицы, но и нашей страны. И многие откликаются, потому что, во-первых, кто-то и не был даже, будучи москвичами, никогда в Высокопетровском монастыре, говорит, надо же, мы там гуляли, проходили, но никогда не заходили и не были. Да? Кто-то уже после посещения, например, захотел прийти повторно уже с другом, я знаю такой случай. А кто-то спрашивал, можно ли мне пригласить своих родственников, свою подругу, девушку там, или парня. То есть приходили в такой компании. То есть и получалось, что это мероприятие, оно имело и учебное такое очень большое значение, потому что с нами работают сотрудники научные монастыря. Елена Григорьевна Балашова проводит экскурсию, показывает храмы, рассказывает вот нам об истории монастыря. И у нас вот таким образом проходят наши занятия. А вот, например, в курсе «История культуры революционной России», да, где уже другие акценты, аспекты, да, конечно, в контексте истории, но мы сразу же обговариваем с научными сотрудниками, то есть какой мы делаем упор, то мы обязательно обращаем внимание на храм святителя Петра Московского. Необычная архитектура, вроде бы храм древний, да, но построен совершенно не в древнерусском стиле. И вот почему. И кого-то это очень привлекает. Сначала некоторые, бывают, даже отказываются зайти внутрь вот по своим там каким-то даже не столько религиозным каким-то соображениям, да, потом вдруг решаются за компанию вместе пройти, посмотреть, приобщаются к культуре посещения монастыря, что нужно одеть платок, что, в общем-то, нужно как-то выглядеть так соответствующе, да, и первоначально вот через ту красоту, через историю открывают для себя страницы и говорят, а мы вот этого не знали, действительно удивительно. И, конечно, это не просто праздное посещение для студентов, это учебное мероприятие. И заранее им даются задания, формулируются вопросы. То есть они уже знают, что им нужно будет потом выполнить письменно, как отчитаться, то есть в виде проекта, чтобы, ну, это было не праздное посещение, экскурсия, а именно учебное мероприятие.
Мне стало интересно узнать о том, что курс «Герои духа. Феномен новомученичества и исповедничества в истории церкви» выбирают студенты магистратуры разных национальностей и иных религий. В Высокопетровском монастыре, где с 1923 года по 1929 собирались под своды сохраненных для богослужений храмов постриженники тайных монашеских общин, духовные чада пришедших в Москву старцев в Зосимовой пустыни, этот курс имеет свое особое звучание.
Как историки, они прежде всего получали новую информацию, новые факты. И многих, если так сленгу следую говорить, их зацепляло вот именно это, то, что они думали, что они знают все или могут узнать все сейчас из интернета, да? И какие-то моменты, которые, может быть, даже вызвали у них сомнения, они потом сами искали информацию, ее уточняли, а некоторую вот информацию они получали впервые. Для кого-то это было, например, откровением. И поэтому, ну, в частности, и о роли церкви, да, то есть не только в таком каком-то культурном плане, но еще и непосредственно в государственном плане, то есть насколько была важна роль ее, подвиг святых людей, то есть в чем святость, да, вот тех, которые не смогли отказаться от своего религиозного убеждения люди, потому что раньше это выставлялось как религиозный фанатизм, бессмысленная жертва, да, а почему они вот были настолько тверды, их было так много, и причем эти люди были не маргинального происхождения какие-то, да, там малообразованные, да, а это были люди очень высокие и разных статусов, это были ученые, тайными монахами были даже ученые, это были, конечно, лично святители Луки, там прежде всего сразу же, ну, он не тайный был монах, да, но вот и другие. Это были люди, которые занимались не только наукой, но были разных статусов, да, это и женщины, и мужчины, это успешные, например, преподобный Серафим Вырицкий, да, предприниматель, купец второй гильдии, да, в самое такое вот животрепещущее время все оставил, да, и стал на такой скорбный молитвенный путь. И поэтому это является примером. То есть интерес вызывает, а почему они так, да? Преподобный Серафим мог выехать за границу, у него был капитал, устроить свою жизнь и за границей провести свою жизнь. Да, так же, как и многие представители общины Высокого Петровского монастыря, люди могли сохранить свою жизнь, как-то устроиться и в советское время. Если, например, они были учеными, они могли быть очень уважаемыми там людьми, ну, как говорят, встроиться в него, да, а в чем вот этот подвиг вот этой судьбы, именно вот понимание героя, да, героя, конечно, тех, кто там на фронтах Великой Отечественной войны, и вот другой образ героя, героя духа. Хотелось бы вот это, прежде всего, было донести, открыть вот такие новые страницы. Для историков очень важно работать с документом, с фактом, потому что они скажут, ну, это все ваше религиозное мировоззрение, там, предание такое очень хорошее, безусловно, поучительное, но было ли это, да, то есть вот так. Та же самая житийная литература, к которой мы обращаемся, но для них очень важны именно конкретные исторические источники. И когда есть сопоставление фактов, когда нет противоречия, да, то тогда, конечно, мотивация повышается, да, то есть что им не какие-то истории легендарные рассказывают, а им рассказывают живую историю. И самое главное еще пример – личность человека, его судьба.
Наверное, ни один период истории Русской Православной Церкви не доносит до нас такого богатства фактического материала, сохранившегося после святых людей, самыми дорогими в огромном объеме следственных дел, воспоминаний духовных чад, постановлений указов властей, остаются письма людей, пострадавших за веру во Христа, которые мы можем читать как обращенные лично к нам, воспитывая на них свою душу, раскрывая свое сердце для истинного понимания своей веры. Наместник Высокопетровского Ставропигиального мужского монастыря, его преосвященство владыка Иоанн, епископ Бронницкий, викарий патриарха Московского всея Руси, поделился своими впечатлениями от прочитанного им одного из таких писем новомучеников.
В настоящее время у нас ведь на общецерковном уровне даже идет такая целенаправленная работа, есть комиссия по увековечиванию памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской. И по линии этой комиссии проходит множество мероприятий. Особенно в этом году, который является юбилейным годом, столетие представления кончины святейшего патриарха Тихона Белавина. Я бы очень советовал людям, которые только приходят к церкви, почитать жизнеописание мучеников, а слава богу, у нас есть еще и их наследие. Есть письма, которые они писали, будучи в ссылках, в тюрьме, своим родственникам. И каким-то чудом даже эти письма получалось действительно доставлять. Сейчас, конечно, я не приведу конкретную личность, но я просто запомнил, как я читал письмо одного священномученика, священника, который писал своей супруге, детям, своей семье. И читая эти строки, надо просто представить, в каких условиях человек это писал. Камера, нары, холод, да, в ГУЛАГе там какие условия. Труд до изнеможения. Вот, а он пишет, что родные мои, дорогие, любимые, у меня все хорошо, все прекрасно, все замечательно. Вот. Ну и там описывает вкратце, что он там делал, да, допустим, такие-то были у нас работы, такие-то. Вы за меня не переживайте. Я только здесь, я полностью ощутил близость Бога к себе. Именно здесь. И я счастлив, что я вот сейчас здесь нахожусь и страдаю за Христа. А так как, значит, вот такое со мной случилось, то Господь вас никогда не оставит. Ни один волос вашей головы не упадет. Главное, чтобы мы все, да, не предали Христа. не отвернулись от Бога и от веры. Вот. Как можно было такое не то что писать, так думать, так считать в тех условиях? Ну, вот, то есть даже он, это настолько люди духовно сильные, что трудно как-то это, да, передать. Но эти люди вот были. И более того, именно благодаря их подвигу церковь и выстояла. Потому что помимо новомучеников, к огромному сожалению, были и те, кто шел на сделку с властями, кто предавал церковь, кто отрекался от Бога. И тоже это все можно почитать, и известны эти показательные все суды. Но наши новомученики выстояли и передали нам вот то великое наследие, которое им досталось от предыдущих поколений. Поэтому надо, конечно, по мере силы возможности побольше знакомиться, узнавать жизни и подвиги новомучеников. И это будет так нас всех отвязлять.
Как важен в жизни любого человека пример. Один из новомучеников Высокопетровского монастыря, преподобный мученик Макарий Моржов, в течение 28 лет был келеником своего старца, преподобного Алексея Зосимовского, схимника, которого вызвали из затвора, чтобы он вынул жребий при избрании патриарха Московской всея Руси. А преподобный мученик Игнатий Лебедев получил благословение на монашеский путь у еще одного старца, ставшего святым покровителем обители на Петровке. Это святой преподобный Гавриил Седмиезерный. Отец Гавриил, 110 лет со дня представления которого в монастыре почтили конференции, принял постриг в Высокопетровской обители и несколько лет был ее экономом. Книга его жизни и подвиги называется «Един от древних». И письма старца Гавриила Зырянова станут для многих уроком восхождения на пути спасения. О святом преподобном Гаврииле Седмиезерном рассказала научный консультант паломнической службы обители Елена Григорьевна Балашова.
5 лет здесь подвязался преподобный Гавриил Седмиезерный. Здесь он принял монашеский постриг. Здесь он был рукоположен в ардиакона, он был экономом монастыря. Множество искушений претерпел, множество. Здесь книжка потрясающая, которую написал его духовный сын, архимандрит Семен Холмогоров. Книга, где описано вот его житие, его вот страдания, его болезни, его искушения. Потому что вот так как старец рассказывал о себе, потому что его спрашивали о его жизни, как вот он был. Удивительная совершенно личность. И всюду уже из Москвы, вот сложная ситуация была в принципе в Москве, вот не в самом монастыре, да, Высокопетровском, а вообще в Москве духовная такая ситуация, что преподобный Амвросий Оптинский просто ему в письмах писал: «Беги из Москвы, беги!» А он особенно молился вот в этих искушениях, и ему было здесь явление Пресвятой Богородицы в его келье, вот со святителем Тихоном Задонским, небесным покровителем в монашеском постриге, и святителем Дмитрием Ростовским. То есть Богородица исцелила его вот от душевного такого вот страдания, о чем он просил очень Божию Матерь. Причем интересно, что святитель Тихон, вот как он рассказывал, да, сказал: ну, надо было терпеть, стяжал бы мученический венец. Вот это вот удивительно. Я думаю, ну, за что нам Господь готовит мученические венцы, да, когда мы просто терпим вот с кротостью какие-то болезни, какие-то искушения. Но для него было, наверное, вот особенно важно, для преподобного Гавриила, то, что вот Божья Матерь рядом, и она пришла для того, чтобы его исцелить. И он просил у нее исцеления, и Божья Матерь подала ему это исцеление. Он говорил потом, ну, как-то, ну, я думаю, что это по смирению своему, да, что это было какое-то тонком сне, там, такое явление. Но плоды этого посещения были абсолютно очевидны, вот они были абсолютной реальностью. И позже уже он становится рукоположен в иеромонаха, он был в Раифе, вот, то есть он едет в Казанские земли, потом становится настоятелем Седмиезерной пустыни. Тоже очень все непросто, тоже там какие-то гонения, какие-то нападки, тоже клеветы. И потом он, оказывается, его приглашает его духовный сын в Спас-Илиазаровский Псковский монастырь, где он еще несколько лет проводит, подвязается. Вся Россия к нему едет. Очень люди знали его именно как великого старца. Преподобный ученица Елисавета Федоровна тоже очень чтила его как старца, помогала ему. Но вот тоже вот такая звезда.
Покидая субботним вечером Высокопетровский монастырь, я поразилась, какое же это шумное место столицы. Все куда-то спешили, одни в театр или на концерт, иные на встречу с друзьями. Горожане и гости Первопрестольной прогуливались по Страстному бульвару. А мне посчастливилось побеседовать с одной юной прихожанкой монастыря в уютной кофейне, созданной в монастырском здании, вход в которую расположен с улицы Петровка. К вечеру кофейня наполнялась звуками музыки, но нам удалось поговорить. Я спросила Кристину Богдан, что ее привлекло поначалу в монастырь.
Я, как многие приезжие люди, искала монастырь, в котором мне было бы комфортно и хорошо. Точнее, искала просто приход. И так однажды, 5 лет назад, я случайно набрела сначала на кофейню. Там тогда готовили очень вкусные вишневые пироги, но они остались пока только в моей памяти. А потом я начала периодически ходить сюда на службы. Я все еще была в поиске прихода, но я поняла, что я все равно на канон Андрея Крицкого сюда прихожу. И это стало для меня уже знаком, что уже, ну все, поиск надо окончить.
Почему вы стали на канон Андрея Крицкого? Чем вам именно здесь понравилось чтение канона?
Знаете, наверное, во многом из-за хора. И здесь удивительный хор. И несмотря на то, что все эти годы состав менялся, какая-то основная составляющая оставалась неизменной. То есть дело не в том, что певчие невероятно поют, а в том, что они как-то передают правильное состояние своим пением. Поэтому мне очень тронуло меня присутствие здесь на каноне именно.
Наверное, место, которое ставит перед собой определенные задачи, цели развития, преображения. А именно таким представляется сейчас Высокопетровский монастырь на пути подготовки большого юбилея святителя Петра. И он рождает в тех, кто сюда приходит, большие надежды. Я спросила Кристину, а можно ли сформулировать, что ждут сейчас молодые люди, ее друзья, знакомые от церкви?
Возможно, мы ждем того, чтобы нам смогли ответить на наши многочисленные вопросы. У нас очень много вопросов и догматических, и просто по жизни, как нам жить, как нам поступать. И в силу нашего возраста и не очень большого опыта нам как будто бы необходимы какие-то беседы с каким-то человеком, который смог нас вот провести по вот этому пути, немного нас направить.
А возникает ли вот доверие к тем людям, которые вы видите в храме? За кем хочется идти? Кого-то вы как бы выбираете или...
Я бы сказала, что мне очень... спокойно и комфортно, например, ходить на исповеди, потому что я знаю, что все в равной степени меня выслушают и смогут помочь мне советом, и я всем доверяю очень сильно.
То есть исповедь — это то место, где доверие безграничное возникает. В присутствии Божьем получается.
Возможно, да.
Ни ты не можешь соврать, ни тебе.
Поговорив с Кристиной, мне как будто незримо приоткрылась страница прошлого Высокопетровского монастыря, когда в обитель на Петровке в 20-е годы втянулось множество молодых людей, которые искали среди революционных порывов, разрывающих на части российскую действительность, тишины и пристанища, красоты и правды. Ведь человек живет один раз, и каждый человек, особенно в годы непростые, тревожные, с большим усилием ищет дорогу к свету. Я спросила владыку Иоанна, а что, на его взгляд, люди ждут сейчас от церкви?
Ну, если очень кратко как-то сформулировать, я думаю, что, прежде всего, поддержки. Ну, ситуация понятна, да? Люди в основном приходят к вере, к Богу в каких-то искушениях и скорбях. Потому что, когда все хорошо, ну, тогда все хорошо. Тут особо как-то Бог-то им, наверное, не нужен. А вот когда что-то происходит в жизни, испытание вот такое, то тогда, конечно... Особенно перебрав все другие, скажем так, варианты, ну где еще найти моральную, как говорится, ну так-то мы знаем, духовную поддержку. И люди приходят в церковь, и здесь, конечно, задача тех, кто в церкви служит, молится, и даже тех, кто там просто трудится, сотрудники нашей церковницы и так далее, человека, пришедшего, принять, не отторгнуть его, а наоборот принять. Там очень много людей не знают, как там правильно перекреститься, как там правильно ходить, допустим, в какой момент богослужения можно ставить свечи, в какой нельзя. Но, несмотря на это, все-таки человек пришел, да, в храм, значит, его что-то к этому побудило. А опыт показывает, что в большинстве случаев это именно какие-то негативные, да, события в его жизни. И если здесь этот человек в минуты скорбей и своего такого, да, а может быть даже и отчаяния, придя в храм, увидит, что здесь все хорошо, что здесь его и выслушают, и помогут, и подскажут, да, если даже просто не будут мешать вот побыть наедине с Богом, то в его сердце обязательно это отложится, и кто знает, может быть, и душа будет и спасена. Поэтому, наверное, все же поддержки люди ищут. Сейчас, когда мы живем в эпоху информационного такого бума, и потоки информации льются со всех сторон, благодаря, да, современным технологиям, телевидению, интернет и так далее, человеку очень трудно выдержать этот поток. И, конечно, людям нужно как-то выбираться хоть изредка из этого шума, какие-то благодатные такие тихие места, которыми являются, конечно, монастыри и храмы.
Как невидимо наполнена атмосфера монастыря молитвами всех тех людей, которые подвязались в нем с самого основания. Приходя сейчас в монашеские обители, мы уже мало задумываемся о том, какими трудами многие из них были восстановлены из немыслимых руин, когда от храмов сохранялись лишь остовы или фундаменты. Но приезжая сейчас в монастыри, мы неизменно видим в них радостных, мирных людей, которые, несмотря на множество послушаний, всегда откликаются на наши вопросы, просьбы, сомнения. Владыка Иоанн сказал, что в обитель приходят ребята, которые возвращаются с СВО, и работа с ними сейчас очень востребована. Насельник обители монах Киприан Бурков, воин, герой Советского Союза, прошедший военные действия в Афганистане, собирает всех желающих на проникновенные беседы в стенах обители. И социальная и молодежная работа в монастыре набирает силу.
Мы взаимодействуем только вот 2 дня назад, в понедельник, у нас была встреча со студентами. Я встречался, студенты Института современного искусства, у нас есть такой в Москве. Это будущие актеры, там, режиссеры, ну там у них широкий такой тоже спектр. Было очень интересно узнать, чем они живут, чем дышат, и ребята меня очень порадовали, они тянутся и к вере, и к духовным вещам. Вот такой был живой отклик. Мы договорились о организации регулярного сотрудничества, каких-то совместных мероприятий и тому подобное. В летнее время у нас здесь постоянно приходят художники, и которые уже профессиональные, и которые еще учатся, ну, тут пишут. Я вот, когда у меня времечко бывает, там гуляю, тоже общаюсь, и они тоже интересуются, дети тоже приходят. В этом плане Высокопетровский монастырь имеет очень удачное месторасположение. То есть это центр здесь, в него много людей заглядывают именно по пути вот так вот. И много молодежи приходит. У нас хорошая неэкскурсионная паломническая служба. Прекрасные экскурсии проводим как по самому монастырю, так и по нашим близлежащим районам Москвы. Поэтому, ну, я тут человек новый, у меня в планах много чего. И потихоньку, вот, с Божьей помощью, будем налаживать такое служение монастыря, которое связано с просветительской деятельностью, с миссионерством. А у нас еще есть богословская Петровская школа. Те желающие, прихожане, все остальные могут прийти, послушать интересные лекции, беседы на духовные темы, изучение Священного Писания. Так что в этом плане, слава Богу, работа идет.
Когда я пришла на выставку «Тайны монашеской общины» Высокопетровского монастыря, рядом со стендами с фотографиями старцев Зосимовой пустыни, их портретами, написанными Павлом Кориным, как эскизы к картине «Русь уходящая», одна современная художница, Татьяна, писала портрет монаха этой обители. Она поделилась, что хотела бы создать цикл из нескольких портретов насельников российских монастырей, поехать еще в Оптину пустынь. На груди этого монаха был орден. Еще не успев стать священником, иеромонахом, в поездке на СВО на передовую, он смог там оказать помощь, поддержать, помолиться о раненых, их близких, может быть, за кого-то написать письмо домой. Какие письма Богу эти скромные, кроткие люди в монашеских одеждах отправляют в своих сердцах о каждом человеке, встречающемся им на пути. Но они увлекают и нас за собой, своим примером, своим вдохновением, своей молитвой. Откликнемся ли мы на этот призыв? Захотим ли поучаствовать в этом общем деле в Высокопетровском ставропигиальном мужском монастыре, который готовится к грандиозному юбилею, 700-летию святителя московского Петра? Раскрываются все двери для инициативы, помощи, трудов, приглашая нас в тишину и историю России и Русской Православной Церкви, вдохновляя нас на молитву и радость встречи с этой сокровенной тайной Божией. Любовью Христовой.
Места и люди.